Глава 10. Совет магов. Думала, не засну. Ага, как же. Как упала на хлипкую гостиничную кровать, так и продрыхла всю ночь без снов. Только под утро приснилась какая-то муть, и то потому только, что меня трясли за плечо.
«Лена, вставай!»
«Ну, ма, ну еще 5 минут! Ну я успею!» Я села рывком. Передо мной стоял Гарольд, немного бледный, но в целом живой и бодрый. «Тьфу ты!» — сказала я виновата. «Что, уже пора?» Старшего мага дороги, Ланса, я до сих пор видела только издали. Он мне казался сердитым и неразговорчивым дядькой. На правой руке у него не хватало среднего пальца, и это тоже немножко пугало. А больше всего пугали его глаза. Он смотрел очень холодно и пристально. Будто не просто умел убивать взглядом, но и любил это делать при каждом удобном случае. Когда Гарольд привел меня к королевскому шатру, Ланс стоял у входа и внимательно разглядывал свой посох. Желтовато-белый, костяной, украшенный резьбой сверху донизу.
«Доброе утро, Гарольд!» «Доброе утро, Лена!»
Он поздоровался со мной как с равной. А Берон позвал нас в шатер. И пока мы рассаживались кружком в раскладных креслах, мне приходилось изо всех сил сдерживать губы. Они так и расползались к ушам. Меня позвали на совет магов, наравне со взрослыми, наравне с Гарольдом и даже этим суровым Лансом. Ура! Ура! Вот это жизнь! Так получилось, что Аберон сидел прямо напротив меня. Он казался, как обычно, спокойным, но морщинки между его бровями пролегли чуть глубже, чем обычно. Мы расселись. Несколько минут никто ничего не говорил. В шатре стояла тишина, и только снаружи доносилось фырканье лошадей, шелестение воды, далекие крики не то торговцев, не то зазывал каких-нибудь. Уж не знаю, о чем они там кричали. Суровый Ланс все рассматривал свой посох, как будто впервые видел. Гарольд сидел, низко опустив голову, недовольный тем, что ее так и не отрубили. А Берон смотрел по очереди на каждого из нас, и под его взглядом я потихоньку переставала улыбаться.
«Итак», —
сказал наконец Берон,
— «вчера королевство подверглось первой атаке. Ланс, будь добр, расскажи молодым людям, что случилось вчера с тобой и с высочествами».
Я навострила уши. С высочествами мы не виделись с того самого вечера, когда, сидя с принцем у костра, я рассказывала об обычных в нашем мире вещах. Троллейбусах, самолетах, жевательной резинке. 3 дня назад. Как это было давно? Принц слушал внимательно, но его невесты, кажется, ревновали. Между ними и так шла скрытая война. Ведь принц уделял каждой из них 1/6 часть свободного времени, а это до обидного мало, я понимаю. Суровый Ланс крепко сжал губы, и без того будто склеенные, положил посох на колени и, не глядя на нас с Гарольдом, начал свой рассказ. Он, как старший маг дороги, отвечал за личную безопасность принца и его невест. Вчера 3 девушкам, а именно Алисии, Эльвире и Артензии, захотелось осмотреть город, в то время как остальные 3, Филумена, Стелла и Розина, решили остаться в гостинице, принять ванну и отдохнуть. Его высочество принц поначалу тоже решил остаться, но в последний момент передумал и присоединился к экскурсантам. Ланс пересчитал подопечных по головам. Интересно, он заставлял их становиться парами и браться за руки? После чего вся компания двинулась в пешую прогулку по городу. Причем экскурсоводом вызвался быть хозяин той самой роскошной гостиницы, где поселились принцессы. Поначалу все шло гладко. Принцессы умывались из фонтанов, восторгались живописными улочками и великолепным видом, который открывался из черепа дракона. Чтобы они не слишком утомились в пути, Ланс незаметно подпитывал их. Ну и, разумеется, на всякий случай поглядывал по сторонам. Первый раз он засек опасность, когда принц затащил девушек в оружейную лавку. Его заинтересовал необычный меч на витрине, и он решил поболтать с хозяином о премудростях заточки. Ланс заподозрил оружейника, однако опасность исходила не от него. Что-то странное творилось в городе ближе к порту, причем сразу в нескольких местах. Тогда Ланс, который был опытнее Гарольда раз в 20, без лишних слов сообщил высочествам, что экскурсия окончена, и они возвращаются в гостиницу. Девушки давно знали старшего мага дороги, и потому хоть и оскорбились, но спорить не стали. Зато принц вдруг повел себя необъяснимо. Он заявил, что ничего не боится, не верит страхам Ланса и продолжит прогулку в одиночестве. Ланс соображал моментально. Уговаривать принца он не стал, применять силу тоже. Он велел экскурсоводу, то есть хозяину гостиницы, без промедления отвезти барышень домой. А сам остался с принцем. Причем так, что его высочество Ланса не видел. Принц, никем из горожан не узнанный, побрел по улочкам наугад. Казалось, он не знает, куда идти. Прогулка его ни капельки не радовала. Похоже, его высочество настояло на ней только за тем, чтобы показать свою независимость. Ланс крался за ним. Опасность то обнаруживалась, то снова пропадала. Но Лансу не нравилось, что всякий раз она возникает чуть ближе. Потом его высочество встретил женщину. Она была красивая, богато одетая, молодая, но вовсе не юная дама, присевшая отдохнуть на камень возле большого фонтана. Принц уселся рядом на соседний камень.
«Вы устали?» — спросила дама. «Вы тоже чужой в этом городе?» «Я чужой везде», — печально ответил принц. «Хотите пить?» — спросила дама.
Сняла с головы плоскую шляпку, по форме напоминающую тазик, и зачерпнула воды из фонтана. Ланса поразила, как точно она скопировала жест, запечатленный во всех статуях города. Женщина дает напиться страннику из мелкой круглой посудины. И принц, рассмеявшись, принял игру, встал на колени и прикоснулся к воде губами. Нервы Ланса были напряжены, но ничего не случилось. Принц поднялся, отряхнул штаны и пригласил даму вместе зайти в харчевню. Дама согласилась. Ланс, никем не замеченный, проследовал за ними, занял столик в темном углу и велел слуге принести себе стакан молодого вина. Вино было отравлено пыльцой из кныря. Ланс определил это, едва поднеся стакан ко рту. В этом месте рассказа Гарольд, слушавший, вытянув шею, снова сгорбился и чуть не застонал. Опытный Ланс легко избежал ловушки, в которую мой учитель угодил с потрохами. Едва почуяв отраву, Ланс отбросил всякую деликатность и прицельным ударом посоха вышиб стакан из рук его высочества. Дама, немало не удивившись, исчезла из-за стола и тут же возникла снова за спиной Ланса. Случился бой, подробности которого Ланс описывал тщательно и даже занудно, но пользовался при этом такими словами, что я ничего не поняла.
«Чередуя появление, исчезновение и фантомную атаку, противник намеревался рассеять мое внимание. В такой ситуации показано веерное трассирование, но ввиду того, что его высочество находился в зоне поражения, я вынужден был переменить тактику и рискнуть».
Гарольд слушал так напряженно, что у него даже пот на лбу заблестел. Он тоже, кажется, не все понимал, но изо всех сил старался разобраться.
«Убедившись, что поле боя на время очищено, я подал установленный сигнал о помощи, взял принца к тому времени обездвиженного и с ним покинул поле боя. Время 8:04. Видимость ограниченная. Его Величество пришел ко мне на помощь через 3.5 минуты. Я осмотрел место схватки, но противник удалился, не оставив следов».
Я вдруг сообразила, что все это было почти одновременно с нашим бегством из хрусталя. Интересно, что опытный Ланс не постеснялся позвать Аберона на помощь, в отличие от Гарольда, который тянул до последнего. Я тихонько покосилась на моего учителя. Гарольд сидел красный, насупленный, и, на мой взгляд, не ответил.
«Собственно, это все, что я могу сообщить, Ваше Величество»,
сказал Ланс и снова взялся за посох. Правая рука его четырехпалая. Ласково погладила костяное навершие.
«Спасибо, Ланс!»
Аберон кивнул.
«Итак, господа маги дороги!»
Гарольд быстро поднял голову, а я и так смотрела на короля во все глаза.
«Итак, вы все уже поняли, а кто не понял, я объясню. К Королевству объявлена война.